ЦИК отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Политический кризис в Польше. Премьер-министру грозит отставка. Лидер белорусской оппозиции предлагает провести психиатрическую экспертизу Александра Лукашенко. Берлинский театр отказался от постановки оперы Моцарта, опасаясь мусульманских радикалов. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Из Тбилиси поступают сообщения о блокировании штаба группы российских войск в Закавказье и задержании нескольких российских и грузинских граждан. О том, что происходит, я попрошу рассказать корреспондента «Свободы» в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер. Вчера вечером на пресс-конференции президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вскоре грузинские контрразведчики обезвредят очень опасную группу, действующую на территории страны. То есть глава государства, по всей видимости, знал о готовящейся операции. Вот сегодня министр внутренних дел Вано Мирабишвили на специальной пресс-конференции заявил, что департамент контрразведки МВД арестовал 4 офицеров главного разведывательного управления, военнослужащих группы российских войск, а также 11 граждан Грузии по обвинению в шпионаже. За ними, по словам министра, следили в течение нескольких месяцев. Аресты произошли и в Тбилиси, и в Батуми. Грузинское телевидение в эти минуты буквально демонстрирует оперативные кадры задержания российских офицеров. Сотрудники МВД Грузии зачитывают им их права и надевают наручники. Еще один офицер ГРУ скрылся на территории группы российских, на территории штаба группы российских войск. Этот штаб, это здание находится в самом центре Тбилиси. Именно поэтому, по словам министра, сотни грузинских полицейских окружили штаб. И грузинское руководство требует от Москвы выдачи офицера главного разведывательного управления. Дмитрий?
Георгий, то есть все остальные задержанные были задержаны не в штабе и не рядом с ним?
Нет, по всей видимости, судя по тем оперативным данным и тем кадрам, которые демонстрировались, их задержали на улице и перевели в следственный изолятор.
И уже известны их имена?
Да, безусловно, министр назвал их поименно, он назвал поименно всех 4 офицеров арестованных и 11 граждан Грузии, которые также обвиняются в шпионаже. По словам министра, они, граждане Грузии, передавали офицерам главного разведывательного управления очень важную информацию об обороноспособности Грузии, грузинской армии и так далее.
А кто эти граждане Грузии? Военные, должностные лица?
Это гражданские лица, работающие, по словам министра, в разных ведомствах. Они не имеют прямого отношения к российской армии и группе российских войск.
Спасибо, Георгий. На линии прямого эфира был корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Мы будем следить за развитием событий. Владимир Путин уже множество раз говорил о том, что не собирается баллотироваться на третий срок и менять Конституцию ради того, чтобы у него появилась возможность участвовать в выборах президента в 2008 году. Несмотря на то, что заявления эти звучат весьма категорично, не все эксперты готовы поверить президенту. Постоянно возникают предположения о различных схемах, которые разрабатываются в Кремле, чтобы удержать нынешнего президента у власти. Скептики указывают на возникновение разнообразных низовых инициатив по изменению Конституции. В частности, речь идет о предложении общественной организации «Северной Осетии «Согласие и стабильность» провести всероссийский референдум по вопросу, согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Сегодня Центральная избирательная комиссия России вынесла постановление о несоответствии такого референдума конституционным нормам. Подробнее о решении ЦИК и реакции на него корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Постановление ЦИК разъясняет. Предложение для вынесения на референдум Российской Федерации вопроса, дублирующего конституционную норму, не соответствует Конституции Российской Федерации. Таким образом, вопрос, согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более 2 сроков подряд, не может быть вынесен на референдум Российской Федерации. Руководитель Северо-Осетинской общественной организации «Согласие и стабильность», инициировавшая рассмотрение вопроса о референдуме, Валерий Гизоев, расстроен не на шутку. Он не сомневается, что по итогам всенародного голосования подавляющее большинство его участников высказалось бы за новый срок президента и тем самым предоставило бы ему возможность
дальше продолжить свою работу. Мы очень хотели, чтобы такая поправка в Конституции имела место. Почему мы должны слепо следовать по тому пути, по которому идут, скажем, Соединенные Штаты Америки, в части, касающейся их Конституции? Та поправка Конституции, которую они сделали, почему мы должны слепо это копировать? Это первое. Почему мы не можем пойти по тому пути, по которому идет, собственно, Франция? Где президент, поддерживаемый народом, и если население исходит из принципа целесообразности, прежде всего, дает возможность своему президенту баллотироваться и второй, и третий, и четвертый раз и так далее. Почему мы должны ограничить возможности Путина в настоящий момент? И когда блестяще проведена работа, когда, будем говорить, разрешен колоссальный клубок противоречий, в частности, на Северном Кавказе. Если он будет 2, 3 срока, 4, и народ через каждые 4 года будет подтверждать, что он делает то, что он делает это так, как следует, вот этот принцип должен быть сам основополагающим.
Я спросил Валерия Гизоева.
Скажите, пожалуйста, вы у матерей Беслана спросили на еще что-нибудь?
Так, относительно матерей Беслана, я хотел бы выразить сожаление о том, что они, к сожалению, не поддерживают нашу идею. Но, извините меня, Беслан случился, это следствие не столько путинской, работы путинской команды, сколько эта работа была, вернее, последствия команды, деятельности команды Ельцина. И Путин не мог в одночасье быстро разрешить эти проблемы.
А вот директор Института политических исследований Сергей Марков недоумевает. А самого президента спросили об этом.
Отрицательно относится к инициативе выдвижения его на третий срок, о чем он уже неоднократно говорил. При этом мне кажется, что это нерационально, нарушает закон, и именно поэтому президент против этого. Хотя он такой сильный общественно-политический лидер, и большинство населения предпочитает, чтобы он остался на третий срок, но это нарушает закон. Я думаю, что на референдум это вынесено не будет. Хотя если бы такой референдум состоялся, то на нем, конечно, большинство населения с согласием ответило бы «за». Они просто боятся, что не дай бог еще один Ельцин придет к власти. Они просто готовы молиться на Путина, который обеспечил, так сказать, вот это улучшение жизни в стране, очевидное, так сказать, для всех. И просто с ужасом думают, что могут вернуться опять к власти Ельцины, Березовские, Гусинские. Все вот эти люди, которые растерзали огромную страну и низвели ее до униженного состояния и низвели до униженного состояния ее граждан. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что Путин не будет на третий срок, он останется сильным морально-политическим лидером и продолжит активное участие в российской политике в роли, возможно, своеобразного российского Дэн Сяопина.
Лидер Союза правых сил Никита Белых озабочен вот чем.
Множество и губернаторов, и там региональных парламентариев регулярно выходит с этими инициативами. А учитывая там построение вертикали власти в нашей стране, надо понимать, что такого рода инициативы не могут инициироваться, если нет на этого, если хотя бы не одобрение, то как минимум, скажем, непротивление со стороны федеральной власти. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы уже неоднократно официально заявлялось, что третий срок вообще как тема не рассматривается, сам факт появления этих инициатив говорит о том, что, видимо, еще не до конца все решили, и как некий там дополнительный выход из ситуации, если там не удастся разрешить полюбовную ситуацию с преемниками, этот вариант будет рассматриваться.
Вариант с отменой ограничений в 2 срока не должен рассматриваться ни при каких обстоятельствах, настаивает руководитель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Инициатива ее земляка Валерия Гизоева – позор для республики.
Говорить от Осетии – это он слишком много на себя берет. Большинство Осетии, я знаю, что как раз-таки не за то, чтобы Путина выбирать. Именно после Бесланской трагедии. И мне кажется, стыдно нам, именно осетинам, и Гизоеву должно было как никому понятно это – что после Бесланской трагедии, после того, что мы всю правду эту видели и знаем, что именно по попустительству этого гаранта Конституции, по его устному указанию, были применены тяжелая техника и огнеметы по заложникам. И устраивать этот балаган, это значит позориться на весь белый свет. Это позор и лизоблюдство, чистейшей воды, подхалимство и лизоблюдство. Что именно президент страны, гарант Конституции, который не смог обеспечить нашим детям и нашим близким право на жизнь, именно он препятствует расследованию, потому что тайна Беслана, она идет до его личных кулуаров, до кабинета Кремля. И это преступление именно руководства страны. Именно из-за того, что произошла Бесланская трагедия, руководству нашей республики и страны понадобилось, что инициатива шла от нас. И это постыдное явление. Народ этого не поддерживает. Вот сейчас была вторая годовщина, и этот гарант Конституции не вспомнил о Бесланской трагедии. Не вспомнил. Я специально искала везде информацию. Где? Нигде. Единственное, 3 числа в Москве правозащитники организовали пикет защиты в память погибшим. И их разогнали дубинками, сказал год тому назад матерям. Я ничего не знал. Нужен такой президент? После Беслана было еще событие в Нальчике, в Дагестане продолжается. Неспокойно очень и в Чечне. Да и у нас неспокойно. Причину, самую главную причину, корни российского терроризма, они не устранены. Виновники остаются на свободе в любой момент. Следующий и подходящий момент в политических целях будут использованы. Я считаю, что и Бесланская трагедия, это политический теракт был. И они готовы. Они все всегда они на свободе, они кормятся у этой власти, и они умеют убивать. У них оружие, у них власть.
Предупреждает руководитель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Центральная избирательная комиссия России подтвердила, президент избирается на не более чем 2 срока подряд. Карен Акамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Центр избирком России сегодня отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У туркменского посольства в Москве сегодня прошел пикет в связи с гибелью корреспондента нашей радиостанции Ольги Сапар Мурадовой в ашхабадской тюрьме. Участники пикета заявили, что Мурадова была убита по приказу туркменских властей. Акцию протеста организовали сотрудники Комитета гражданского содействия и представители объединенной демократической оппозиции Туркмении. Репортаж Юрия Багрова.
В пикете, организованном туркменской оппозицией, приняли участие около 20 человек. На тротуаре напротив посольства в Малом Афанасьевском переулке люди выстроились в цепочку. У некоторых в руках были плакаты «Ниязов, уйди сам, позор убийцы». О целях пикета рассказал один из организаторов акции протеста, представитель туркменской оппозиции Батор Мухамедов.
14 сентября в Туркменистане, в политической тюрьме Авадан-ДП, злодейский, зверский, была убита журналистка «Радио Свободы» Агуль Сапар Мурадова. По некоторым данным, журналистка была зарублена топором. Зная реалии, которые происходят в современном Туркменистане, не приходится сомневаться в том, что это происходило по прямому и личному указанию Сапар Мурада Ниязова. Вот, собственно, почему этот пикет и возле посольства Туркменистана. Можно придерживаться разных политических взглядов. К примеру, вот те люди, которые пришли нас поддержать, они принадлежат к национал-большевистской партии, вряд ли разделяют то, о чем вещает Радио Свободно, но на практике даже национал-большевистская партия, как вы видите, выразила свою солидарность со случившимся.
Действительно, среди участников пикета нацболов было большинство. Развернув знамена с символикой партии, лимоновцы скандировали «Ниязов, уйди сам». К пикетчикам обратился лидер московского отделения национал-большевиков Юрий Червенчук.
Мы солидарны с борющимся народом Туркмении, а всеми журналистами, оппозиционерами, которые сейчас сидят в тюрьмах. В частности, в июне были арестованы ряд журналистов «Радио Свобода», единственного средства массовой информации, которая давала хоть какую-то объективную ситуацию положения в этой стране. В августе они были приговорены к длительным годам тюремного заключения. частности Мурадова, была приговорена к 8 годам лишения свободы. В сентябре ее родственникам выдали ее труп со следами насильственной смерти. Ниязов, уйди сам!
Ниязов, уйди сам! Ниязов, уйди сам!
Пикет тщательно охраняли сотрудники правоохранительных органов. Что непривычно было для такого мероприятия, милиционеры в отдельный список заносили фамилии журналистов, освещавших акцию протеста. Чтобы представители прессы не спутали с митингующими, пояснил человек в штатском, представившийся майором Звягинцевым. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 27 сентября, итоговый выпуск. Известный российский правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев арестован в Москве за неповиновение сотрудникам милиции. Наказание в виде 3 суток административного ареста ему назначил мировой суд. Сообщение корреспондента «Свободы» Марьяны Трощешниковой.
Свой арест Лев Пономарев считает наказанием за правозащитную деятельность. 3 сентября он организовал пикет в память о трагедии в Беслане. Для того, чтобы провести эту акцию, Пономарев, как того и требует закон, направил уведомление в префектуру Центрального административного округа Москвы. Этим уведомлением он ставил чиновников в известность о намерении провести пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади, но в префектуре предложили изменить дату проведения пикета, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
С точки зрения закона о митингах, собраниях и пикетировании, возможно согласование исключительно времени и места проведения какого-либо публичного мероприятия, а не даты, потому как закон, он различает и понятие времени, и даты. Время он предполагает как часы, а дату как число. Таким образом, в соответствии с законом, Пономарев считал возможным провести запланированную акцию, и поэтому 3 сентября он с группой граждан вышли на пикет у Соловецкого камня.
Впрочем, до самого Соловецкого камня пикетчики так и не дошли. Им помешали милиционеры, которых было почти вдвое больше, чем правозащитников, собравшихся на пикет. 13 из них были задержаны, доставлены в отделение милиции, где в отношении них были возбуждены административные дела по 2 статьям. Одна из них предусматривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения пикетирования, другая серьезней. В ней предусмотрены санкции за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Оба этих дела были рассмотрены мировым судом, который признал Льва Пономарева правонарушителем и постановил взыскать с него 2000 рублей штрафа, это за незаконный пикет, и назначил 3 суток административного ареста за неповиновение стражам порядка. Ни Пономарев, ни его адвокат с таким решением суда не согласны, говорит Анна Ставицкая.
Пикет был проведен на законных основаниях. Мы так считаем, именно на основании закона о собраниях, митингах и пикетировании. То есть мы считаем, что и Пономарев, и участники акции, они действовали строго в рамках этого закона. И поэтому разгонять, а другое слово здесь не подберешь, именно разгонять такой пикет, не было никаких законных оснований.
Впрочем, арестом суд наказал только Льва Пономарева. Остальные участники пикета отделались небольшими штрафами и порицанием. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такое наказание. Сейчас Лев Пономарев находится в приемнике распределителя для административных задержанных, откуда его обязаны отпустить по истечении 3 суток. Сразу после выхода на свободу он намерен обжаловать решение мирового суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 27 сентября, итоговый выпуск. В Петербурге продолжаются мероприятия, связанные с церемонией перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны, передает корреспондент свободы Александр Дядин.
Вчера, 26 сентября, когда исполнилось 140 лет с того момента, как датская принцесса Дагмар впервые ступила на русскую землю, саркофаг с ее прахом был доставлен в Петергоф. Его поместили в храм святого Александра Невского, где сегодня все желающие могут отдать дань уважения женщине, принявшей Россию Россию как вторую родину и ставшей русской императрицей Марией Федоровной. В Петербург на церемонию перезахоронения праха императрицы из разных стран мира прибыли около 60 членов семьи Романовых. Они принимают участие в мероприятиях, выстроенных на основе исторического протокола, существовавшего при российском императорском дворе. Князь Дмитрий Романович Романов, возглавляющий фонд «Романовы для России», признался.
У меня столько эмоций, что я даже не имел времени подумать, что я чувствую, что не чувствую. Когда все это было сделано с такой организацией, так хорошо было сделано. Я не знаю, даже не нахожу слова для этого.
Главный геральдмейстер Российской Федерации Георгий Виленбахов подчеркнул, то, что в течение последних 5 лет удалось организовать такую сложную и с точки зрения международного права, и с точки зрения соблюдения многовековых традиций церемонию, и собрать для ее проведения столько членов семьи Романовых, это результат работы огромного числа людей и в Дании, и в России.
Наша была задача выработать схему, по которой мы разослали извещение о том событии, которое произойдет. Мы это сделали, мы это согласовали и с семьей, с Российским дворянским собранием, и разослали извещение. Дальше это уже было их дело, кто приехал, кто не приехал. Приехал много, но так же, как было в 98 году на похоронах Николая II и его семьи. Просто они понимают, что это связано с историей семьи, и очень понимают, что это чувство долга, что это должно было произойти. Так что это работа многих людей, и вот сейчас мы видим ее завершение.
В эти дни в Петербурге проходит немало мероприятий, приуроченных к этому событию. На Шпалерной улице, рядом со зданием, в котором ранее располагался кавалергарский ее императорского величества полк, открыт памятник императрице Марии Федоровне, работы скульптора Андрея Клыкова. Церемония приурочена к 125-летию шефства Марии Федоровны над этим полком. В Российской национальной библиотеке открылась выставка «Дагмар. Принцесса датская», на которой представлены редкие книги, рукописи и стампы, принадлежавшие Марии Федоровне и императору Александру Третьему. В эпицентре событий находится Государственный Эрмитаж, главная резиденция российских царей. Здесь сегодня открылась выставка «Придворный художник Лауренс Туксен». На ней представлены портреты российской императорской семьи, созданные этим датским художником. Участие в открытии выставки приняли кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри, говорит директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
Ощущение того, что что-то делалось, очень правильно. Нам бы надо вот на этих церемониях учиться, наверное, как отмечать день снятия блокады и многое другое. Просто нам нужно больше таких церемоний.
Церемония перезахоронения российской императрицы Марии Федоровны будет завершена завтра в Петропавловском соборе, где гроб с ее прахом будет захоронен возле могилы ее мужа, императора Александра Третьего. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Политический кризис в Польше. Обнародована видеозапись со сцены подкупа оппозиционного депутата. Председатель Комитета демократических сил Белоруссии предлагает признать Александра Лукашенко недееспособным. В России опубликована памятка из серии «Библиотечка антикоррупционера». Руководство Берлинского театра, испугавшись радикальных исламистов, сняло с репертуара оперу Моцарта. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Грузии задержаны 4 офицера разведслужбы России за шпионаж. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. По словам министра, еще один офицер укрылся в штабе группировки российских войск. В Петербурге около 200 иностранных студентов провели стихийный митинг, призывая власти оградить их от проявлений ксенофобии. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». «Сахалину угрожает экологическая катастрофа», заявляет министр природных ресурсов. В Москве перед зданием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадовой. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани возобновили переговоры вокруг ядерной программы Тегерана. Встреча проходит в Берлине. Момчила Краешник, бывший спикер парламента Республики боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал его виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. В секторе Газа израильские военные продолжают силовые операции. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян. В докладе турецкие власти подвергнуты критике за недостаточно быстрое проведение экономических и политических реформ. На юге Афганистана убиты 25 боевиков. В Кисловодске задержаны двое подозреваемых в убийстве имама местной мечети. По сообщению ИТАРТАСС, задержаны уроженцы Кавказа. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров. Руководитель Большого драматического театра в Петербурге, известный актер Кирилл Лавров, помещен в больницу, ему предстоит операция. Таганский суд Москвы вернул дело псевдоцелителя Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве, на доработку в Генпрокуратуру.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Польше крупный политический скандал. Депутат от оппозиции записала на скрытую камеру, как политики канцелярии премьер-министра предлагали ей пост и финансовую помощь за переход на сторону коалиции. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В сентябре нынешнего года, после 5 месяцев существования, в Польше распалась правительственная коалиция. Из-за разногласий по поводу бюджета и участия польских войск в миротворческих миссиях за границей, из нее вышла партия «Самооборона» во главе со своим лидером Анджеем Лепером, который оставил пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Чтобы избежать досрочных выборов, правящая в Польше партия «Право и справедливость» начала переговоры с оппозиционной польской крестьянской партией и одновременно, как оказалось, с рядом депутатов от «Самообороны», в надежде переманить их в свою партию или, по крайней мере, склонить к поддержке правительства при голосовании. Депутат от «Самообороны» Рената Бегер записала скрытой камерой разговор, во время которого министр канцелярии премьера и заместитель председателя «Права и справедливости» Адам Лепинский предложил ей пост в министерстве и финансовую помощь за переход вместе с группой депутатов на свою сторону. Фрагмент разговора. «Вы еще 5 депутатов переходите в «Право и справедливость» или создаете собственную политическую силу, лояльную нам. Что бы вы хотели получить взамен? Пост заместителя министра сельского хозяйства? Нет проблем. Постов у нас достаточно». Кроме того, Адам Лепинский предложил Ренате Бегер помощь в решении финансовых проблем депутатов «Самообороны», которые перейдут на сторону «Права и справедливости». Демонстрация записи в эфире телеканала ТФОН вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Польская крестьянская партия заявила о немедленном прекращении переговоров с «Правом и справедливостью» о коалиции. «Никаких разговоров не будет. Можно, конечно, сказать, что мы подождем, пока все выяснится. Но чего тут ждать? Все было видно на пленке. Это самая настоящая коррупция. Ужасно то, что это сделали люди, которые обещали очистить государство от коррупции и преступности, провести моральную революцию. Это крах надежд миллионов поляков», заявил лидер крестьянской партии Ярослав Калиновский. Крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» созвала ночью пресс-конференцию. Лидер партии Дональд Туск потребовал немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов.
«Коррупция,
попытки подкупить депутатов, и это делают высокопоставленные государственные чиновники. Это недопустимая практика. Мы требуем роспуска парламента». Между тем, «Право и справедливость» заявило, что весь этот скандал – провокация посткоммунистов и либералов, цель которой – остановить реформы в стране. Сам Адам Лепинский заявил, что сожалеет о случившемся, что премьер-министр об этом ничего не знал и что во всем замешаны спецслужбы. «Это было записано при помощи оборудования, наверняка предоставленного спецслужбами», сказал Лепинский. Правительство заявляет, что уходить в отставку не намерено. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Председатель Национального комитета Объединенных демократических сил Белоруссии Анатолий Лебедько обратился в Совет министров республики с просьбой признать недееспособным гражданина Лукашенко. По мнению оппозиционного политика, в последнее время многих белорусов сильно беспокоит поведение президента. Ряд публичных высказываний, сделанных белорусским лидером во время недавнего саммита «Движение неприсоединения» в Гаване, по словам Лебедько, вызывают сомнения в его дееспособности. Продолжит тему тему корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
В обращении лидера Объединенной гражданской партии, председателя Национального комитета Объединенных демократических сил Белоруссии Анатолия Лебедько, в частности, указывается, заявление Александра Лукашенко о том, что он выполнял в Гаване особую миссию и выступал не только от имени своей страны, но и от всей Европы, вызывает не только удивление, но и ставит под сомнение способность президента адекватно оценивать реальную ситуацию и окружающую его действительность. Кроме того, пишет в адрес Совета министров Анатолия Лебедько, Лукашенко в нескольких интервью сказал, что на последних президентских выборах в марте этого года за него проголосовали около 95% избирателей, что противоречит даже официально объявленным результатам выборов. Лукашенко также заявил, что его поддержало 99% молодежи, что, уточняет Лебедько, также не согласуется с реальной ситуацией. Если принять во внимание, пишет далее лидер Объединенной гражданской партии, утверждение Лукашенко о том, что он читал стихи Василия Быкова, писатель всю жизнь специализировался на прозе, и о том, что белорусский первопечатник Франциск Скорина был не только белорус, а жил и творил в Питере, а Скорина умер за 200 лет до основания Санкт-Петербурга, то тревога за состояние здоровья президента не беспочвенна. Возможно, мы имеем дело не только с необразованностью, с незнанием культуры и истории своей страны, но и с неспособностью реально оценивать свои действия и руководить ими, то есть с недееспособностью, констатирует Анатолий Лебедько и просит инициировать проведение психиатрической экспертизы Александра Григорьевича Лукашенко. Это важно не только для его собственного здоровья, но и для безопасности Белоруссии и благополучия ее граждан, подчеркивается в обращении. Сам Александр Лукашенко на все обвинения в неадекватности отвечает приблизительно одинаково. Дай этой оппозиции волю, она заберется в святая святых, в его спальню.
Президент никогда, кроме своей спальни, один не бывает. Где гарантия, что завтра они не расскажут в обществе, как этот деятель, который говорит о том, что я все знаю, я очень хорошо знаю эту оппозицию. В силу положения, в силу моего отношения ко всему, в силу того, что идет жуткое давление и угрозы каждый день, я вынужден фактически вести замкнутый образ жизни. Но в этом замкнутом образе жизни нет ничего, что я там закрылся и неизвестно, что-то делаю.
Анатолий Лебедько не скрывает, что действительно много знает о Лукашенко, так как когда-то шел с ним на первые президентские выборы в одной команде. Однако это уже не первая попытка предупредить белорусов о недееспособности Александра Лукашенко. В начале 2001 года ведущие белорусские независимые издания получили послание по электронной почте за подписью врача-психиатра Дмитрия Щегельского. Доктор Щегельский выносит диагноз Александру Лукашенко. Умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройства личности. Этот документ был опубликован в газете «Наша свобода», которая через несколько месяцев после этого была закрыта. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве сегодня прошла встреча журналистов с авторами новой книги «Партизанская республика». В ней опубликованы свидетельства участников акции протеста 19-25 марта против фальсификации выборов в Белоруссии. В числе авторов издания Даша Костенко, известная своими мартовскими дневниками. Эти записи появились в интернете в дни белорусских событий. С авторами книги встретилась корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Эту книгу я издала от обиды. Этими словами открыла пресс-конференцию редактор издания «Партизанская республика» Екатерина Филиппова. В книге собраны воспоминания участников мирных акций протеста в марте этого года во время выборов президента Беларуси. Хроника основных событий с момента, когда небольшая кучка молодежи, не согласная с ходом выборной кампании, разбила первые палатки на Октябрьской площади в Минске. Ее позже называли «Белорусским Майданом». До дня освобождения их из камеры Окрестина. В этой тюрьме участники акции, арестованные по различным обвинениям, провели от 10 до 15 суток. Екатерина Филиппова говорит не только об обиде за ребят, скорее о том, что события этих смутных дней потеряли свою значимость сегодня.
А мне сказали, причем это сказали люди совершенно демократических взглядов, ну что-то, ну там три человека вышли на площадь, ну это не событие. И мне стало очень обидно, захотелось что-то сделать, чтобы хотя бы какие-то люди поняли, что это событие, ненасильственный протест массовый, всегда событие, а не только тогда, когда его потом называют революцией, когда он приводит к смене власти, к триумфу новых элит.
Чуть более 100 страниц в книге занимает известные многим мартовские дневники Даши Костенко, выпускницы журфака Белорусского университета. Она, сама того не ожидая, оказалась в центре событий на белорусском Майдане и первой начала описывать все, что с ней происходило. Чтобы донести правду, это первая и главная причина, почему Даша стала вести эти записи.
Я не хочу принимать правила театра абсурда. Про это книга о всех этих событиях. Когда мы ее писали, мы не думали, что это будет опубликовано. Это жест отчаяния в ответ на весь поток лжи, на неравенство в информационной сфере, которое было. Так получилось, что она вышла. Так получилось, что мы простояли на площади 4 дня, хотя я не ожидала, что мы продержимся так долго.
Дарья говорит, что страх – это главное чувство, с которым она живет по сей день. После выхода из Окрестина, где она с единомышленниками провела 10 дней, жизнь ее круто изменилась. По словам Костенко, перед ней закрылись многие двери. Ей мешали получить второе высшее образование. Ее друзей преследуют до сих пор. Вот что рассказывает еще один из авторов партизанской республики Игорь Яковлев.
По выписанному постановлению на проведение обыска у меня, сотрудники правоохранительных органов, были изъято, было у меня где-то порядка 18 различных вещей, 10 пустых компакт-дисков. Изъят системный блок компьютером, а когда я поинтересовался, когда же мне его вернут, мне было сообщено не раньше начала декабря, поскольку во всей стране имеется только 5 специалистов, которые способны производить экспертизу изъятых системных блоков. В процессе проникновения в квартиру был перерезан домофон. На написанное заявление на тему того, а, собственно, нехило было ему починить, последовало соответствующее, что мы этого не делали, а твоих родственников так называемая оппозиция подговорила написать соответствующее заявление с целью очернения действующей власти.
Публикация «Партизанской республики» увеличивает личный риск каждого, кто на страницах этой книги изложил свои воспоминания, уверены ребята. «Если бы пришлось повторить все сначала, вы пошли бы на площадь?» – спросил один из журналистов. «Да», – не раздумывая сказала Даша Костенко, потому что самое важное лекарство против угрозы тоталитаризма – это моральные принципы и совесть. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы, 27 сентября, итоговый выпуск. Общественная палата предлагает бороться с коррупцией в России с помощью специальной памятки из серии «Библиотечка антикоррупционера». Выпущенная 100-тысячным тиражом брошюра рассказывает о том, как действовать рядовому гражданину в случае вымогательства со стороны должностного лица. Памятку изучал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
В столичном деловом центре «Александр Хаус» на презентации памятки собрались представители общественной палаты, правоохранительных органов, ученые, эксперты и журналисты. Перед каждым участником заседания организаторы положили брошюру с рецептами, как бороться с коррупцией в России. Вопрос пока нерешаемый для страны, но поговорить на эту тему необходимо. Что собой представляет эта миниатюрная книжка? Называется она «Если у вас вымогают взятку». Рядом приписка «Прочти и передай товарищу». В этой памятке есть выдержки из Библии, из Торы и из Корана, предупреждающий, что давать и брать взятку – это грех. Далее об этом же напоминают статьи из Уголовного кодекса Российской Федерации. На отдельных страницах даны разъяснения, как действовать рядовому гражданину после свершившегося факта вымогательства со стороны чиновника или должностного лица. В конце брошюры представлен образец заявления в прокуратуру. Открыл презентацию руководитель авторского коллектива по подготовке памятки, член общественной палаты Андрей Прежездом.
Все мы знаем, что взятка – это самый распространенный элемент коррупции. Не будем говорить о цифрах, у всех они разные, но то, что масштабы громадны, вымогательство и взяточничество вообще, это известно всем, от мала до велика. По статистике, за 10 лет количество взяток увеличилось в 10 раз. Простой гражданин, будь то обыватель или предприниматель, сталкивается с этим на каждом шагу. Мы реально отдаем себе отчет. Это не универсальный способ борьбы с коррупцией. Конечно, нужен закон о противодействии коррупции. Конечно, нужны демократические, жесткие процедуры приема на государственную муниципальную службу, назначение на должность. Но много зависит от простых граждан, от нас с вами. Вот к ним и обращена эта памятка.
Затем слово взял член общественной палаты, известный адвокат Анатолий Кучерена, и попытался объяснить публике, кому предназначена эта памятка.
Проводить работу, связанную с донесением элементарной информации до граждан, которые абсолютно далеки от юриспруденции, от системы работы правоохранительных органов, других органов государственной власти. Мне кажется, это наша главная задача – просто просвещение.
Участники заседания вяло реагировали на выступления ораторов. Кто-то зевал, кто-то читал газету, кто-то скучающе оглядывал окружающих, а кто-то откровенно спал. Ситуацию попытался немножко оживить уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Выступил он довольно неожиданно и посмотрел в сторону Андрея Преждомского.
Уважаемые друзья, прежде всего я хотел бы сделать одно очень важное, не побоюсь этого слова, судьбоносное заявление. Я не получал взятки за то, чтобы прийти сюда, и не предлагал ее для того, чтобы меня пригласили. Когда меня пригласил уважаемый Андрей Станиславович, он показал эту книжку, мои коллеги действительно посмотрели ее, там посоветовали. Я прекрасно понимаю, что эта книга создает повод для веселья. И это первое, что приходит в голову.
Отшутившись, Владимир Лукин попытался перевести разговор в серьезное русло. По его мнению, чтобы успешно бороться с коррупцией в России, необходимо иметь политическую волю.
По-моему, пока она совершенно недостаточная, она касается некоторых элементов, анклавов, так сказать. И она реактивна. Ну, какие-то дела решаются иногда публично, иногда полупублично. Нужно опережающее развитие. Нужно законодательство, которое действовало бы очень жестко и автоматически. Это закон о борьбе с коррупцией, закон о лоббизме.
Существует распространенное выражение, что если бороться с коррупцией, то надо начинать с себя. Я адресовал эту фразу адвокату Анатолию Кучерине.
Да, такой лозунг существует, такой тезис есть. Мне, наверное, проще, потому что я уже говорил о том, что у меня есть образование, я знаю, как себя вести. Поэтому я никогда не дам повод или возможность какому-то чиновнику подумать о том, что я ему могу дать деньги за выполнение той или иной услуги. А что касается других граждан, да, конечно, начни с себя.
К разговору присоединился известный журналист, член общественной палаты Николай Сванидзе. Речь зашла о телевидении. Готов ли господин Сванидзе бороться с коррупцией на телеканале «Россия», где он работает?
Я не шизофреник и не готов бороться сам с собой, с другой половинкой самого себя. Я работаю сам на втором канале, поэтому я вам отвечу более общо. Я готов бороться за расширение свободы слова в нашей стране, в том числе и на телевидении.
Дискуссии как таковой не получилось. Готовых рецептов, как бороться с коррупцией в России, никто не дал. Остались одни пожелания и надежды. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 27 сентября, итоговый выпуск. Руководитель знаменитого берлинского музыкального театра Deutsche Oper Кирстен Хармс объявила о снятии с репертуара, шедшей с декабря 2003 года, оперы Моцарта и Доминео, которая по плану должна была быть возобновлена в ноябре. Почему? Из опасений возмущения мусульман. С подробностями корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Кирстен Хармс сослалась на мнение министра внутренних дел Берлина, со слов которого она сделала свой вывод. Кирстен Хармс.
Если Deutsche Oper возобновит постановку «Идоминео», это будет означать угрозу безопасности для публики и работников театра в непредсказуемом масштабе. Вы слышите марш из оперы «Идоминео». Но пока в Берлине явно сумбур вместо музыки, хотя сама-то музыка замечательная. Так в чем же дело? Критики ислама в самом сочинении Моцарта нет. Действие разворачивается в Древней Греции, главный герой – царь Крита Идоминео, в центре сюжета его противостояние богу Посейдону. Идоминео возвращается с победы после Троянской войны, но его в море застигает жесточайший шторм. Дабы умиротворить Посейдона, бога морей и океанов, Идоминео обещает, что если выживет, принесет в жертву Посейдону первого, кого он встретит на берегу. Этим первым оказывается его сын. Такова завязка, но все заканчивается благополучно и без жертв. Искусство же, как всем нам известно, их требует. И в придуманном режиссером Хансом Нойенфельсом эпилоге главный герой отрубает головы Посейдону, а заодно и Иисусу, Будде и Магомету, ставит головы на стулья и в счастливом безумии выходит на сцену весь в крови. Это знак того, что Идоминео отвергает диктатуру богов. Перед нами игра фантазии, страшный сон. Сцена эта вызывала критику и на премьере, но спектакль, тем не менее, шел более 2 лет. Решение Кирстен Хармс снять его с репертуара вызвало критику многих политиков и деятелей культуры, увидевших в этой истории опасный прецедент сдачи позиции. Говорит министр культуры Германии Бернд Нойман. Я считаю решение ошибочным. Свобода творчества, искусства – это наше достояние и благо. К этой свободе относится и право на критику, и право на игру, на провокацию. Говорит один из самых известных провокаторов в немецком театре, режиссер Кристоф Шлингензиф. Мусульмане не запрещали нам этот спектакль, мы делаем это сами, запрещая себе вести дискуссию с этими людьми. Говорит известный публицист Хенрик Бродер. Настала пора нам ответить на экзистенциальный вопрос. Готовы ли мы защищать свои принципы, защищать активно? Свободу мнений, свободу выбора конфессии, равноправие. Мы должны решить, насколько существенны для нас эти ценности. Мне кажется, мы оказались недостаточно зрелыми для этого конфликта. Критики решения Кирстен Хармс высказываются за его отмену. Но похоже, что это уже невозможно, так как если раньше мусульмане Берлина были незамечены в посещении оперы, то теперь интерес некоторых из них обеспечен. Явно не видевший спектакля, руководитель Исламского совета, одной из мусульманских организаций Германии, Али Кизелькая, уже говорит. Я могу себе представить, что многие мусульмане чувствуют себя оскорбленными. Ведь пророк для нас свят, и если с ним обращаются не подобающее, то я чувствую себя, безусловно, задетым. Поэтому надо беспокоиться о том, чтобы не оскорбить людей. Между прочим, о христианах и буддистах никто вообще не проронил ни слова. Есть и такие, кто защищает решение Кирстен Хармс, напоминая, конечно же, об истории с карикатурами и лекцией Папы Римского. И все же большинство высказавшихся считают решение ошибочным. Решение руководительницы Deutsche Oper может создать абсурдную тенденцию сомневаться, не оскорбляет ли, например, чувство мусульман, турецкий марш Моцарта, его опера «Похищение из Сираля», а заодно и рондо «Аля Тюрк» Дэйва Брубека. В дискуссию вмешалась и большая любительница оперного искусства, канцлер Ангела Меркель. В интервью ганноверской газете «Neue Presse» она сказала, цитата, «Мы должны опасаться отступать перед готовыми к насилию радикалами. Самоцензура из страха неприемлема». Конец цитаты. Так совпало, что именно сегодня в Берлине открывается первая в истории страны конференция по исламу, на которую министр внутренних дел Вольфганг Шойбле пригласил руководителей всех мусульманских организаций страны. Одна из главных задач конференции – консенсус по вопросу осуждения насилия и декларация об отказе от него в любых межрелигиозных и культурных конфликтах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Время свободы, 27 сентября, итоговый выпуск. Обзор печати. Комиссия Федеральной службы России по надзору в сфере экологии и природопользования начинает проверку компании «Сахалин Энерджи», работающей на острове Сахалин. Результатом ее деятельности, как отмечают центральные российские газеты, может стать приостановка крупнейшего в современной истории страны нефтегазового проекта «Сахалин-2», в котором участвуют британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Обзор публикации на эту тему подготовил Иван Трифилов.
Министерство природных ресурсов России недавно объявило о намерении отозвать положительное заключение экологической экспертизы второй очереди нефтегазового проекта «Сахалин-2». После этого, как пишут «Известия», в Японии, Соединенных Штатах и странах Европы газеты буквально запестрели материалами об ухудшении инвестиционного климата в России, о произволе российских властей в отношении иностранных акционеров, уже вложивших в «Сахалин-2» более 10 миллиардов долларов. По неофициальной информации, полученной «Известиями», совладельцы проекта, британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi, уже приготовились обратиться в Международный суд, чтобы защитить вложенные инвестиции. Однако пока оператор проекта, компания «Сахалин Энерджи», не оставляет попыток убедить российские власти в том, что аннулирование экологической экспертизы и последующая приостановка работ в итоге приведет к громадному финансовому ущербу. Вице-президент компании Игорь Игнатьев рассказал газете «Коммерсант», что потери от остановки проекта могут превысить 10 миллиардов долларов. В эту сумму «Сахалин Энерджи» включает упущенную выгоду, а также затраты на покупку газа у альтернативных поставщиков, консервацию и обеспечение сохранности объектов инфраструктуры. Неизвестно, насколько эти аргументы оказались весомыми для российских чиновников, однако Министерство природных ресурсов решило проверить все обстоятельства еще раз. Во вторник вечером руководитель министерства Юрий Трутнев провел специальный брифинг, чтобы успокоить общественность. В частности, как сообщает «Известия» и «Коммерсант», он заявил о том, что приказ об отмене положительной экологической экспертизы уже подготовлен, но подписан он может быть лишь после проведения комплексной проверки проекта на месте. До этого момента лицензию на проведение работ на Сахалине никто отзывать не собирается. В свою очередь, газета «Ведомости», ссылаясь на слова представителя Министерства природных ресурсов Рината Гизатуллина, пишет, что решение о приостановке проекта может быть принято после того, как комиссия Росприроднадзора завершит его проверку. Сейчас проблема заключается не только в нарушении процедуры утверждения экологической экспертизы, она была выдана 60 замечаниями к проекту, но и в том, что из этих замечаний компания «Сахалин Энерджи» устранила только половину. Среди невыполненных пунктов представитель министерства назвал отсутствие организации систем ликвидации разливов нефти, сейсмологического мониторинга, а также изменение маршрута трубопровода, который сейчас проходит через места с высокой опасностью схода селевых потоков. А цель новой проверки – понять, можно ли без остановки работ устранить эти нарушения. Если да, то пока действующее заключение экологической экспертизы аннулировано не будет. Если нет, то ее придется проводить вновь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это же подтвердил и министр природных ресурсов Юрий Трутнев. На брифинге, как пишут «Известия», он в частности заявил, если «Сахалин Энерджи» предложит план, убеждающий, что при реализации проекта «Сахалин-2» не будет последствий для окружающей среды, можно ожидать, что остановки проекта не будет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 27 сентября – японский прозаик Харуки Мураками, ставший лауреатом литературной премии имени Фрэнка О'Коннора. Награду в 35 тысяч евро Мураками присудили как автору лучшего сборника рассказов, изданного на английском языке за последний год. Церемония прошла в городе Корк, на родине О'Коннора. Харуки Мураками родился в 49 году в Киото. Писать начал в 29 лет и с тех пор выпускает в среднем по роману в год. Почти все его книги переведены на русский язык. «Человека дня» представляет координатор издания «Харуки Мураками» в России, переводчик Максим Немцов.
Харуки Мураками больше известен как романист, а не автор рассказов, но и в жанре рассказа, в своих десятке, наверное, сборников, которые издавались в Японии, он показал себя мастером этой короткой формы. С рассказов началась писательская карьера Харуки Мураками, романы были уже потом, и как координатор проекта издания работ Харуки Мураками на русском языке, я могу сказать, что рассказы мне нравятся едва ли не больше его романов, потому что они нежны, они романтичны, они сюрреальны. В них Харуки Мураками выступает вечным таким романтиком. И вот это свойство, наверное, взгляда на мир, неизбывный романтизм, его он не утратил за более чем четверть века своей писательской жизни, не растерял, не заболтал, как говорится, и рассказы 20-летней давности его читаются так же свежо и сейчас, как читались тогда, когда он, ну, собственно, и поразил сначала японскую читательскую аудиторию, затем и мир своей вот этой вот свежестью восприятия, этим вот детским незамутненным взглядом на мир. Все это видно в его рассказах. В его рассказах можно найти, наверное, все, что потом стало называться, в кавычках, «миром Харуки Мураками». Там и его любимые персонажи, и там его любимые темы. Это такие маленькие кристаллики, в которых виден именно мир Харуки Мураками. Мне очень радостно за него.
О Харуки Мураками говорил переводчик Максим Немцов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 сентября подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Главная тема выпуска – трагедия Бабьего Яра в искусстве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.